Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день.
Добрый.
Всем привет.
Обо что сегодня?
О самом знаменитом Эва вообще линкоре британского флота, с которым сравнится, а может даже и не может сравниться, только флагман Нельсона Виктори.
Кто это был?
Это был седьмой линкор такого имени. Называется он Warspite, то есть боевая ярость. Русское название, я не знаю. Первый галеон о 24 пушках такого типа спустили в 1596 году на воду при Елизавете I. Но и с тех пор регулярно какой-нибудь корабль назывался Warspite, всем очень нравилось.
Там флаг переходил или что?
Нет, просто название. Они очень любили, чтобы один и тот же корабль назывался постоянно одинаково, потому что у англичан бедная фантазия очень, еще бы она была богатая.
А может, любовь к традициям?
Ну, и из-за этого происходит любовь к традициям. Чтобы ничего не придумывать, они лепят одно и то же постоянно. Вот так. Они, например, серию дредноутов, даже супер-дредноутов, которые принадлежит Warspite, назвали опять же Queen Elizabeth в честь той самой королевы Елизаветы. Не чтобы что-нибудь новое придумать.
Так, и чем же он славен?
Ну, на самом деле такая... О!
Дементий снова пришел в себя после Нового года.
Такая напряженная боевая судьба дредноутам вообще выпадало очень редко, потому что, как правило, они стояли в базе, их все боялись.
Угу. Даже выходить не надо было.
Да. Или наоборот, за них боялись, а как правило, и то, и другое
тоже
вместе.
Тоже выходить не надо.
Да, и за них боялись, и их боялись. Вот. Поэтому, конечно, особенно если мы сейчас вспомним о том, что мы говорим о дредноуте, постройки до Первой мировой войны, он прошел, во-первых, сражение Первой мировой войны, а во-вторых, почти все сражения, которые только можно было придумать, Второй мировой войны, ко всему прочему, и сражался Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Северный Ледовитый океан, то есть был вообще везде. У него 30 лет боевой службы.
Как это говорили у нас, славный боевой путь.
Вот, славный боевой путь. То есть корабли такого размера, в общем, очень редко выхватывали столько счастья и оставались на плаву, что характерно. Потому что, ладно, Первая мировая война, хотя и там доказали, что их вполне успешно можно топить.
Угу.
Вторая мировая война, там при господстве авиации, чудовищной насыщенности акваторий Морского театра военных действий минами, торпедонесущими кораблями, подводными лодками, торпедными катерами, эсминцами, которые все представляют для огромной мишени, какой является дредноут, очень большую опасность. Конечно же, торпедонесущей авиации и, естественно, просто авиация, авианосцами и прочее, прочее, прочее. Вот, однако, корабль, старый корабль, повторяюсь, прошел всю войну, заслужил 15 боевых наград. То такого в британском флоте больше, в общем, наверное, ни у кого и нет. В конце концов, был отдан на слом, но и тогда так просто не дался.
Подвзорвался?
Нет. Ну, я потом расскажу в конце. Попытался сбежать. Короче говоря, это линкор Warspite. В данном разрезе мы про него заговорим, потому что в игре World of Warships он тоже самый заслуженный, или, по крайней мере, один их, потому что с самых первых дней, ну, почти самых первых дней игры в игрушке корабль присутствует. И что характерно, как настоящий корабль модернизировался, так и его виртуальная копия тоже модернизируется, чтобы линкор Warspite и его сестершипы заплавали, многое потребовалось. Мы об этом кратенько говорили, когда рассуждали 2 года назад за этим столом о Ютландском сражении. Кстати, Борис Витальевич Юрин остался недоволен. Он говорил, это он должен был рассказывать про Ютландское сражение. Я ему сказал, что можно еще.
Да, никто не мешает.
Никто не мешает. А потом еще можно вдвоем про него же поговорить, и все. А мы сегодня расскажем, столько там всего было интересного и сочного. Но в сторону. Суть-то была в чем? У нас некто такой пухлый такой мужик с сигарой и армянским коньяком, Черчилль Уинстон, когда стал первым лордом Адмиралтейства, напоминаю, два военно-морских чина главных в Англии было. Это первый морской лорд, это который командовал непосредственно флотом с военной стороны, и первый...
Властелин.
Так точно. И первый лорд Адмиралтейства, это который не давал первому морскому лорду спустить весь бюджет в унитаз на его любимые корабли, прислеживал за одним с гражданской стороны. Так вот, первым лордом Адмиралтейства стал Черчилль, и немедленно пустился в интриги, как он умел, тут же. Ну, в частности, принялся рассказывать своему военному коллеге Джону Джеки Фишеру, адмиралу, как нужно строить корабли, что надо для этого. Тот, конечно, на него с большим удивлением посматривал, там, что ты говоришь?
А он тоже был из благородных этот?
А там все.
Все?
Конечно.
То есть нельзя было всякому быдлу проникнуть?
Нет, это невозможно просто попасть в то время, в... да еще в адмиралы. Ого. Это нужно было, во-первых, сначала же пройти всю офицерскую карьеру, конечно же. А чтобы пройти офицерскую карьеру, нужно было закончить военно-морское училище, а это очень дорого стоит. Вот. Поэтому понятно, что флот – это всегда самая аристократизированная вообще прослойка. Туда просто так не попасть. Это каста большая, потому что корабли, какие бы гигантские ни были, все равно очень маленькие. Но там служат там 1200 человек, например. Кажется, очень много. Нет, нет. Это очень мало.
Всех
это...
в лицо знаешь.
Всех, да? Знаешь в лицо, конечно. И, естественно, у тебя сын передает своему сыну военно-морскую славную традицию, и тот своему сыну, и, в общем, на флот уже не попасть.
Династия.
Да, 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 славная династия. Так вот, Джон Джеки Фишер сам умел рассказать кому угодно про корабли, но Черчилль сообщил, что вот там, вот на той стороне немцы уже вот-вот построят линкор «Байрн».
Вы не имеете чини, да?
Да, и вы всегда плачетесь от линкора «Байрн», потому что у линкора «Байрн», по слухам, ну, это мы понимаем, что по слухам, он-то сказал, что по данным разведки точно должны стоять 380-миллиметровое орудие. А все корабли, которые все дредноуты, которые уже имелись место, уже в немаленьком количестве у англичан, имели или 305, или 343 мм калибр. И, конечно, пришлось так и сразу немедленно реагировать, потому что если уж Черчилль говорит, что разведка донесла, но мы-то понимаем, что слухи, конечно, были, что сейчас «Байрн» построят с таким калибром, нужно соответствовать. Кроме того, американцы и японцы уже строили корабли с калибром пушек 356 мм. А англичане вон как отстали. 343 мм – это что это такое?
Ни о чем.
Вообще ни о чем. Поэтому пришлось срочно разрабатывать новые пушки. К ней, естественно, потребовались новые башни. А под новую башню такого размера просто потребовался новый корабль целиком.
Угу.
Мы помним, что первым дредноутом был, как-то ни странно, дредноут.
Да.
Неустрашимый. Вслед за ним последовал тип «Беллерофонт», который, в общем-то, дредноут очень мало отличался. Потом был «Сент-Винсент» тип, я повторюсь, это не корабль, это тип, это серия кораблей. «Сент-Винсент» был, который, в общем, тоже очень был похож на исходный дредноут. Самое главное, что у них у всех были побортные расположения башен главного калибра. Нос, борта, корма. На носу две башни, по бортам две башни, на корме одна башня, итого 5 башен, 10 пушек. Быстро сообразили, что это не самый выгодный способ размещения башен, просто потому, что у тебя одна башня всегда будет выключена из бортового залпа.
Да.
Ее просто не развернуть по-человечески никак. Поэтому стали что-то думать. Ну и в конце концов появился сначала тип «Нептун», потом тип «Орион», и вот у них появились первые линейно возвышенные башни. То есть на носу стоят две башни, одна на другой. При этом сохранялось еще расположение башен по бортам. Потом пришли к тому, что вот, собственно, Орион, если не ошибаюсь, да, у нас будет первый тип кораблей, у которых будет целиком линейное расположение артиллерии. Причем тоже 5 башен. Англичане страшно хотели, чтобы было 10 пушек. Страшно. Две башни на носу двухрудийные, две в корме и одна посерединке между надстройками. Ну и вот, пожалуйте. Да, и, конечно, тип «Орион», тип «Айрон Дьюк» – это уже 343-миллиметровая артиллерия. Они уже переходят в разряд супер-дредноутов. Напугались «Байрна». И пришлось строить совершенно новые корабли. Потому что корабли типа Queen Elizabeth, они, в общем-то, в плане были. Но они рассчитывались под 343 мм. Возможно, под 356 мм, но не под 380. И поэтому их пришлось полностью перепиливать.
Ого.
Ну, в проекте, конечно.
Да.
Но тем не менее, все равно там на то, чтобы сделать полную проектную документацию на один линкор, что-то там посчитали, требовалось, если вот эти вот самые все ватманы и все вместе уложить в рядочек, получится умостить дорожку в 900 километров, чтобы полностью документацию составить. Ага. Вот, вот пришлось 900 километров снова делать.
Обалдеть.
Да, заметьте, на каждый корабль, это на весь тип. А к постройке планировалось ни много ни мало 6 кораблей.
Угу. А нельзя было их одинаковые
делать? А не получится одинаковые сделать.
Как так?
А вот никак не получится их сделать одинаковые, потому что, конечно, они будут очень похожи, и многое будет дублироваться, но в силу того, что они будут строиться в разных точках, а все точки, естественно, имеют несколько разное оборудование, несколько разную глубину сухого дока, разный опыт местного персонала, разные производственные традиции, по-разному обеспечиваются металлом, их всех одинаково сделать нельзя, они все равно будут отличаться хоть чуть-чуть.
Угу.
А что значит одинаково? Это же придется, естественно, на каждый корабль все равно делать свою документацию, чтобы отправить ее производителю.
Угу.
Это большая проблема. И вот, пожалуйте, разработали совершенно абсолютно новый корабль. Я бы сказал, это этап не только в британском судостроении, но и в мировом судостроении. Потому что, с одной стороны, он все еще очень сильно походил по общей конфигурации, я бы сказал так, общему архитектурному впечатлению на старые корабли, вот дредноут. Видно было, откуда они происходят. Но внутри уже все было категорически не так. Да и снаружи, в общем, во многом тоже. Потому что, во-первых, линейно возвышенное расположение артиллерии,
угу.
И вместо 5 башен 4 башни. Потому что, ну, конечно, хотели воткнуть-то все-таки 5-ю-то между надстройками. Но такого размера, что воткнуть-то, конечно, можно было. Но, естественно, что такое башня? Под башней находится барбет. Длиннющая труба, которая уходит в артиллерийский погреб, в которой, собственно, осуществляется подача боепитания. Собственно, нужен артиллерийский погреб, у тебя в середине корабля вот получается такое пространство, которое больше ничем не заполнить. То есть у него сразу увеличится вес, уменьшится скорость и уменьшится мореходность. Потому что если это было бы 343 мм, ну, как-то это можно было бы еще обойти, решить. Но 380 – это настолько чудовищная разница, что уже никак не решить. И вот тут-то включился в дело наш любимец, бульдог Джон Джеки Фишер,
угу.
Который вцепился в это дело и решил все-таки, раз уж построили новые корабли вот именно так, развернуть их по-своему. Потому что Джон Джеки Фишер был фанатом супербыстроходных кораблей. Какой английский не любит быстрой езды?
Да.
Вот, этот очень любил. Собственно, он же явился отцом концепции линейного крейсера. То есть это слабо бронированный корабль размером с дредноут и с пушками точно как у дредноута, но в силу того, что очень мало брони, он очень быстро ездит. И разрабатывались под его руководством совершенно безумные планы построить мега, там, все-таки если есть линейный крейсер, это будет мега-супер линейный крейсер, у которого будет главный бронепояс 7,6 мм, то есть вообще никакого, вот так, вот каких-нибудь там эсминцев, чтобы защищаться, если что. Со скоростью 32-33 узла и калибром орудий, главным калибром 18 дюймов, то есть 460 мм, как потом на Ямато поставили. То есть, чтобы он мог убежать от кого угодно и на выгодной дистанции раздолбать все, что угодно. И, как говорил Джон Джеки Фишер, скорость – ваша броня.
Молодец.
Естественно, более холодные головы говорили, что все это очень плохо кончится. Неизбежно, потому что как только вы получите корабль с таким калибром, любой адмирал сразу же поставит его в строй кардебаталии, ну, так, чтобы использовать в решительном эскадренном сражении вот такие-то замечательные пушки. А как только поставишь в строй кардебаталии такой корабль, все его преимущества в скорости исчезнет, потому что общий строй, в смысле скорости, определяется самым медленным кораблем. Ну, а раз так, то отсутствие брони или слабая броня – это будет просто смертельная опасность, потому что по нему будут работать точно такие же пушки, только с очень сильно забронированных кораблей. Угу. Так и получилось в Ютландском сражении в итоге. Вот. Но постройка Queen Elizabeth – это был такой вот момент, когда решили от схемы Фишера отказаться. Схема была такая – 3 дредноута, 1 линейный крейсер. Вот тут специально задробили постройку нескольких линейных крейсеров так, чтобы построить 5, потом догадались, что все-таки уже 6, запланировали 6 кораблей типа Queen Elizabeth. Кто это был? Собственно, сама королева Елизавета, Уорспайт, Бэром, Валиант, благородный, Малайя и Азинкур. Азинкур, забегая вперед, не достроили. Их осталось вот 5 в строю. Малайя – это понятно, потому что малайские федеративные территории, ассоциированные с Британской империей, так эта колония ласково называлась, проплатили целиком постройку линкора.
Неплохо.
Ну, как сказать, проплатили? У них забрали просто денег на постройку линкора. Ну, вот скажем так, полудобровольное спонсорство.
Какой-то душевный жест.
Да.
Ну, если от сердца к сердцу, да, Дементий, нельзя не принять.
Да, там 12 миллионов фунтиков, потому что 15, почему нет. Ну, правда, одной из этих территорий – это был Сингапур, то есть мощнейший порт, который торговал на целое полушарие. У него там, понятно, с деньгами все было очень хорошо. Ну и что? Вот начали их строить. Разработали специально под них 381-миллиметровые пушки 15 дюймов. Это были МК-2, если не ошибаюсь, пушки, могу ошибаться. Что характерно, прослужили они до начала 50-х годов, эти пушки, потому что у них дальность будет такая, и заряд на источник такой, что, в общем, нормально. Сейчас можно в военно-морском музее в Лондоне посмотреть на эти пушки. Собственно говоря, от Уорспайта там дуплекс один стоит. Все практически, что от него осталось.
Дуплекс
это что? Ну, две пушки.
Двойная, да.
Две пушки. Выглядели они, прямо скажем, устрашающе, потому что по сравнению даже с очень серьезными 343-миллиметровыми пушками, это 15-дюймовое чудовище, это, конечно, было нечто. Потому что, казалось бы, оно же всего-то там даже меньше, чем на 40 миллиметров больше. Ну, ерунда какая.
То есть для дураков 4 сантиметра.
Да.
Спичечный коробок.
Приблизительно. Меньше. Ну, где-то так. Да, это же ерунда какая-то. Собственно, даже непонятно, из-за чего такой сырбор, почему ради этих 4 сантиметров пришлось новый корабль-то строить. Ну, как мы понимаем, это 4 сантиметра, оно в диаметре увеличивается, а значит, увеличится и масса снаряда. Она увеличится по всем измерениям, и в длину, и в толщину. Да. Длину неизбежно, потому что отношение диаметра и длины очень сильно влияют на баллистику и аэродинамику. Он не может быть коротенький. Его лучше делать наоборот, подлиннее. Соответственно, масса уже увеличится очень серьезно. А для такой массы в обязательном порядке потребуется совершенно новый боезаряд. А раз новый боезаряд, он, понятно, будет гораздо больше, чем старый. Это сразу же нужно понимать, что там будет в казённике взрываться килограмм 100 как минимум. Это просто минимально. Потому что у нас 305-миллиметровые пушки, которые стреляли, например, там у нас на Императрице Марии, на Севастополе, на всех остальных наших старых дредноутах Российской империи, вот там полузаряд 70 кило. Полный заряд 140.
Ого.
А тут, соответственно, я думаю, наверное, если полный заряд, то все килограмм 250-300 будет в один ствол. То есть, чтобы взрыв такого количества кардида выдержать, нужна очень толстая стенка. А это все увеличивает массу. Раз увеличивается масса самого ствола, причем там очень сильно больше, чем пропорционально относительно 40 миллиметров, то потребуются абсолютно новые откатники, новые поддерживающие и управляющие механизмы. А это все будет весить много. Значит, нужна новая башня. А к башне нужен новый поворотник. Это все вот прямо вот 4 сантиметра. Они тащат за собой такой шлейф проблем, что вот в итоге ради 40, почти 40 миллиметров пришлось новый корабль строить. Совершенно по-разному, по-новому раскомпонованными башнями, которых стало на одну меньше. Но, впрочем, из-за увеличившегося калибра это на огневой мощи вообще никак не сыграло. Вспомогательный калибр это были 152-мм пушки числом 16 штук по 8 на каждый борт. Располагались они как раз по-старому, как на там, додревних броненосцах, как на первых дредноутах, то есть в казематах по бортам. То есть, кто не понимает, это из борта торчит такой поворотный механизм, из него как из бойниц торчит пушка. Вот так вот. Это очень архаичное, очень древнее расположение пушек, и оно, в общем, уже к этому времени начало показывать, что оно устаревает. Почему? А потому что я недаром вспомнил Джона Джеки Фишера, который фланкил по быстрым кораблям. Он сказал, что ну ладно, раз уж не нелинейный, черт возьми, крейсер, давайте у нас будут быстрые линкоры. И он натурально продвинул разработку именно быстрых линкоров. Потому что Queen Elizabeth и все корабли серии они реально планировали со скоростью 25 узлов. Узел – морская миля, то есть 25 морских миль в час. То есть это больше 50, ну, где-то 55 километров, ну, где-то 50 километров в час, короче говоря, где-то так. Вот так вот. Это очень быстро для такой махины. А причем это же быстро еще относительно чего? Потому что все линкоры в то время – это где-то 21-22 узла. У американцев, у немцев, ну, у немцев вот Байрон должен был вроде как ездить 23 узла. А тут 25 запланировали. Правда, забегая вперед, скажем, что ребята у них не вышло. 25 ездил только Малайя в итоге. И то потому, что она была самая последняя из всех, на ней успели отработать все ошибки, которые были допущены при постройке 4 главных кораблей серии. Но тем не менее, вот концепция быстрого линкора. Что для этого нужно? Для этого нужно полностью переводить машину на нефтяное отопление. Потому что раньше, вот начиная с дредноута, отопление было смешанное, нефтеугольное. То есть в боевом режиме она полностью переходила на нефть. Просто потому что нефть дает меньше дыма, то есть можно подкрасться незаметнее. Соответственно, у нее калорийность больше, она дает больше КПД работы. Но вот, конечно, вот целиком его не переводили. Почему? Хотя знали, что нефть лучше, да просто потому, что у Англии не было своей нефти в это время. По крайней мере, ну как не было? Была. В нужном количестве не было, были проблемы. А уголь был, пожалуйста, прямо на самом острове Уэльсе добывается великолепный кардив. Один из самых лучших в то время каменных углей, очень хорошего качества, замечательный, который очень хорошо работает. И от него трудно было отказаться, потому что ты прямо со своего острова, с метрополии, можешь обеспечивать всем углем все свои корабли. А с нефтью что делать?
Да, где ты возьмешь.
Вот специально для Queen Elizabeth была заключена иранско-английское нефтяное соглашение и образована иранско-английская нефтяная компания. Специально, чтобы эти вот дредноуты можно было обеспечивать нефтью. Да, что характерно, страны Персидского залива потом с этим соглашением наплакались, потому что потом, естественно, эту нефть на себя перевели американцы. И до сих пор не хотят тут никуда уходить. Такая фигня. А дорожку протоптали вот именно вот эти вот люди. Замечательные. Короче говоря, нефтяное отопление. Для нефтяного отопления были построены турбины, то есть корабль целиком турбированный, как и дредноут, собственно говоря. То есть не на поршнях, а он на турбине. Две турбины у него работали, 4 винта гребных, 26 паротрубных котлов Ярроу стояли. И развивала все это мощность 56 тысяч лошадиных сил. Но оказалось, что ездит он 23,5 узла. Маловато. То есть не 25. При полном форсировании, то есть в боевом режиме, когда машина выходила на запредельные уже мощности работы, он разгонялся до 24,7 узлов при условии чистого днища. То есть, когда он, не обросший ракушками и прочей бородой, вот он почти 25 узлов давал, 0,3 не хватало. Причем там форсированный механизм он выдавал до 70 тысяч лошадиных сил. А прибавка в скорости...
Мощно.
Ну, там чуть больше одного узла получается на такую махину.
Ни о чем, да.
Что характерно, во время глубокой модернизации в 30-е годы на него поставили машину 80 тысяч лошадиных сил, а скорость еще и упала при этом. Но это было связано с добавлением брони и прочее.
Тяжелая получилась.
Да, дура получилась тяжелая. Ну, короче говоря, в любом случае это были очень быстрые корабли, и частично реализовать концепцию быстрого дредноута получилось. И они должны были выступать неким связующим звеном между кардебаталией тяжелых кораблей и линейными крейсерами. Потому что все-таки они быстрее, и вот их выделили в пятую линейную эскадру, которая должна была таким образом идти несколько впереди каждой баталии и, в общем, иметь какую-то тактическую связь с линейными крейсерами. Ну, такая была, по крайней мере, задумка.
Угу.
Да. По поводу брони. Это был первый британский дредноут, который на стадии проекта отошел от концепции, что главный бронепояс должен защищать на определенной дистанции корабль от собственного главного калибра. То есть это было вот железно соблюдалось, что дредноут, тяжело бронированный корабль, должен уметь выдержать попадание собственного снаряда. Ну, понятно, с дистанции. Потому что, когда появились пушки 305 мм, всем стало абсолютно ясно, что никакая броня на 100% от такого не защитит. А вот Queen Elizabeth, они оказались бронированы еще и слабее. Они не защищали от собственных пушек. Потому что они в общем и целом имели броню, ну, примерно как у Iron Duke, у предыдущего, даже, может быть, немножко послабее. Там главный бронепояс был 330 мм. Круповской цементированной брони. Ну, и у Iron Duke было то же самое, но оно на вспомогательных бронепоясах было поменьше. То есть оно было бронировано послабже. Ну и плюс Iron Duke 343, а это 380. Понятно, что 330 мм от 380-мм попадания не защитит даже приблизительно. Вообще, если посмотреть в профиль на схему бронирования, кстати, пришлю картинку на схему бронирования. Queen Elizabeth – это очень красивое расположение брони. Оно не совсем характерное для англичан, но оно скорее больше похоже на немецкое, потому что это не концепция «все или ничего». Англичане, страшно же, я как рассказывал, любили бронить цитадель в центре корабля, и все, больше ничего. А тут нет, тут, значит, есть 330-мм главный бронепояс на уровне ватерлинии чуть выше, чуть ниже, сверху вспомогательный 152-мм бронепояс, и от него прям такими, да, вниз уходит ниже ватерлинии броня, прям таким вот утолщением, и по краям идут бронепояса, которые утончаются до 105 мм, прям так к носу и к корме, прикрывая грибные валы, прикрывая ватерлинию носа, соответственно, лоб главных башен был 350 мм, очень серьезно была бронирована боевая рубка, две трубы такие сверху стояли. В общем, очень, реально получился очень красивый корабль, такой классической линкорской школы, потому что когда мы представляем себе линкор, вот так у нас просто закрываем глаза и видим перед собой вот тот самый силуэт, там две трубы, четыре башни линейно возвышенные, вот очень такой изящный, замечательный силуэт получился. В самом деле очень красивая машина. И вот она была готова как раз примерно к началу Первой мировой войны в 2014 году. И к 2015 году полностью прошла ходовые испытания. Правда, вот тут, конечно, была беда, потому что пришлось уже... Война тоже по факту началась, пришлось испытывать в спешке.
Угу.
Из-за этого были масса проблем в итоге. Ну и вот, конечно, в 2015 году подняли Union Jack над кораблем. Приняли в состав флота. И вот тут-то, конечно, у корабля начались неприятности сразу же. Потому что корабль не только славной истории, но и очень непростого, как бы мы сказали, характера. Потому что первым делом свою боевую карьеру линкор начал с того, что столкнулся со своим сестершипом Бэромом. Что-то погнули, встал в ремонт. Ну, в конце концов, его разогнули, из ремонта его выпустили, ну и началось. Я бы сказал так, что вот если бы там были не англичане, а, скажем, наши друзья из Таиланда, из Солнечного, или, скажем, из Вьетнама, они бы точно сказали, что или корабль проклял злобный шаман, или там самостоятельно завелся злой дух, или хозяева корабля страшно обидели духа корабля, и он теперь им мстит. То есть нужно немедленно дарить ему подарки, и причем не так просто, а вызывать квалифицированного шамана, чтобы он точно договорился с духом, выяснил, что ему надо, чем он недоволен, как его задобрить. Ну или снял проклятие, мало ли что.
А христианского попа с кадилом?
Видишь, христианский поп с кадилом, он работает по площадям. Он с духом не может договориться, и зачем конкретно он недоволен.
Ага.
Потому что потом он продолжил свою боевую карьеру с тем, что он таранил эсминец.
Да ты, я вижу, не уймешься.
Не, не уймешься. Да, причем он, видимо, опять же, потому что внутри сидела тетенька дух. Эта тетенька очень сильно ревновала к своим сестрам. Потому что потом он Warspite таранил линкор Valiant свой однотипный.
Да что это такое?
Да вот так вот. И из-за этого, понятно, постоянно стоял в ремонте.
Выходя из дока, уже озираться
начал. Ну-ка, кого мы тут приложим в этот раз? Ну и с такими делами, конечно, он доехал до войны только в 1916 году, но попал удачно прямо на Ютландское сражение.
Ну, там дал дрозда.
Да, это был на самом деле, прямо скажем, его участие в Ютландском сражении было со стороны англичан одной из самых напряженных, потому что это же быстрые корабли. То есть быстрые дредноуты. И вот контр-адмирал Битти, выхватив саблю, увидел немцев и на своих линейных крейсерах помчался их лупить. Просто потому, что он на протяжении всей Первой мировой войны на своих линейных крейсерах только блестящие победы одерживал, постоянно топил немецкие просто крейсера. Угу. И вот, как мы помним, он доехал до немецких дредноутов, и там через 40 минут вынужден был орать: «What the fuck is going on with these bloody ships?» Потому что они у него начали тонуть один с другим. Три корабля они потеряли, три линейных крейсера под огнем германской артиллерии. Их спасать нужно было. А кардебаталия, она же медленная, она не может успеть. И, конечно, пятую эскадру бросили спасать корабли Битти. Угу. То есть линейные крейсера, и которые и приданы к нему броненосные тяжелые крейсера. И вот Warspite вместе с командой со своей догнали крейсера Битти в момент очень тяжелый и стали их прикрывать. Угу. И тут понятно, немецкие линейные крейсера, которые в первую очередь преследовали линейные крейсера англичан, они были вынуждены от английских дредноутов-то драпать, естественно, чтобы с ними такая же вот ерунда не приключилась, как с английскими. Угу. Вот, но тут с одной стороны, хорошо, но вот этот момент был очень тонкий, потому что линкоры догнали линейные крейсера, стали их прикрывать, и, естественно, немецкие линейные крейсера, чтобы с ними так же плохо, как с англичанами, не получилось, вынуждены были отворачивать и драпать. Но ведь их же нужно прикрывать все равно свои крейсера, потому что там дальше идут уже немецкие линкоры. Они вот-вот всех догонят. И вот крейсера Битти уходят, выходит вперед Warspite и оказывается под перекрестным огнем уже германских дредноутов и одновременно германских линейных крейсеров. А немцы, как мы помним, они стреляли очень хорошо. И они довольно быстро зарядили Warspite не куда-нибудь, а в кормовое отделение. И повредили ему руль. После чего он заклинил и встал в циркуляцию, полностью лишённый возможности маневра вообще. И пока его не отремонтировали, заложил два полных круга. А в это время все так обрадовались, немцы, что даже перестали топить броненосный крейсер Warrior английский, который они уже уверенно собирались утопить. И уже почти утопили. Но увидев, что им попался целый дредноут, все немедленно завязали с этой мелкой какой-то вот этой штукой и стали топить Warspite.
Сейчас вот этого, да.
Да. Самого большого мамонта утопить. Всем хотелось именно дредноут утопить. И в него дали 15 попаданий только главным калибром. 280 мм в него вошло. А что характерно, это никак не сказалось на его плавучести. Он изуродован был весь. У него только одна башня главного калибра осталась вообще в строю. Но он весь горел, однако удрыть и пожары потушить, и руль починить, и своим ходом вернуться в базу, более
того. Вот это экипаж, да.
Да, ну и корабль-то, между прочим, очень прочный оказался, потому что от своего калибра он не защищал, а вот 280 мм немецких терпел вполне себе. Что характерно, на Ориоре подумали, что Warspite – это такие героические люди, что они просто собой его закрыли, спасли от уничтожения, потому что Warrior бы уничтожили точно. И даже картина есть знаменитая – Warspite и Warrior, там, где Warrior весь горящий уходит, а вместо него прям под разрывы летит. Да, вот так вот летит Warspite. Тут, кстати говоря, однозначно стало понятно, что у него очень плохо расположен вспомогательный калибр, потому что это быстроходный дредноут, у него здоровенная туша, когда он летит на полном боевом ходу, волны такие, что в этих вот в казематах носовые пушки просто захлёстывало, они не могли стрелять. Ну и тем более, не дай бог, волнение. Угу. Тогда их еще хуже захлестывало. Они просто ничего не видели, были полностью лишены возможности произвести прицельный выстрел.
Толково спроектировано.
Да, и плюс вода заливалась туда внутрь. Ну и в итоге все модернизации Warspite – это демонтаж очередной пары вспомогательных 152-миллиметровых пушек. Они оказались не очень нужны.
Толково.
В итоге. Ну и вот. В это время Warspite размочил, так сказать, собственный боевой счет, дал попадание в линейный крейсер фон дер Тан немецкий. Его, конечно, не потопил, но все-таки 381 миллиметр, это 381 миллиметр фон дер Тану поплохело. Пришлось его потом ремонтировать. Так, причем серьезно ремонтировать пришлось. А Warspite спасся и в абсолютно изуродованном виде вернулся в базу. В Росайт, где его полностью отремонтировали. И за это он получил первую награду боевую. Потому что в самом деле выступил исключительно лихо. И, я бы сказал, героически. Отремонтировавшись, он в 17-м году вышел в море и немедленно таранил румынский пассажирский теплоход.
Точно проклятый. Чё они тут? Одно слово «румын».
Сладенькие они какие-то. Не люблю я румын, он болгарин. Да какая разница? Ну, правда, после этого его не ремонтировали, только помыли.
Румын не крепкий оказался.
Не, ну, пассажирский пароход или линкор, ну, понятно, что...
Деревянный был.
Ремонтировать, да, любой. Ремонтировать придется пароход. Ну и в целом война Первая мировая для Warspite закончилась тем, что он торжественно эскортировал сдавшийся флот открытого моря в Скапа-Флоу. Ну понятно, германский флот открытого моря в Скапа-Флоу, где потом немцы героически все утопились. Ну и вот все, наступил интербеллум 1919-39 год. В общем, в это время Warspite в основном демонстрировал флаг и модернизировался. Он полностью попал под ограничение Вашингтонского договора военно-морского 1922 года, то есть он и по калибру проходил, и по водоизмещению проходил, его пилить не стали. Ну, тем более, все-таки это один из, на тот момент, один из новейших линкоров, кто его стал пилить. Зачем? Но модернизации он прошел. Он в 1927 году прошел первую модернизацию. С него удалили, если не ошибаюсь, по две пушки сноса 152-миллиметровые, оснастили его катапультами для гидросамолетов, что стало понятно, что без гидросамолетов это вообще это работать не будет. Да, и самое главное, что еще я забыл сказать, эти быстроходные линкоры их оснастили четырьмя торпедными аппаратами.
Полезно.
И какое полезное, из них даже ни разу не выстрелили. Потому что, ну, так, такая туша, зачем ему торпедный аппарат нужен, спрашивается.
Чтоб был.
Чтоб был. Вот их убрали к чертовой матери. Он за всю Первую мировую ни разу не выстрелил. Ну, и дальше бы он точно не выстрелил бы. Их постепенно стали убирать. И, что важно, учитывая опасность подводных лодок, на него подвесили противоторпедные були. То есть, это такие... Развитие по бортам, которое заполнено там трубами, там переборками, поставили противоторпедную переборку 56,5-миллиметровую внутрь самого корабля. Ну понятно, что когда торпеда проломит борт, дальше перед осколками вторичными встанет 56-миллиметровая герметичная переборка, и осколки это, возможно, удержат, то есть внутрь течь не пойдет. Ну плюс противоторпедные були, которые должны были вообще удержать торпеду от контакта с главным корпусом. То есть торпеда должна была разворотить именно буль, это самое главное.
Интересно.
Вот все эти сминаемые трубы должны были, во-первых, инициировать взрыв торпеды, а во-вторых, полностью сожрать инерцию осколков и прочего. Это, кстати говоря, была очень толковая штука, потому что при помощи булей противоторпедная устойчивость вообще больших кораблей зверски усилилась. То есть торпеда просто перестала приходить в голый борт. А в торпеде очень много взрывчатки.
Никогда про такое не
слышал. Она может наворотить делов.
800 кило, да?
Да, это очень, очень сильно неприятно. А вот, по крайней мере, центр корабля, понятно, что по всей длине этот буль не поставишь, там такое вот было утолщение, как правило. Вот в центре корабля, там иногда там до половины длины он прикрывал, вот центр, по крайней мере, самые важные механизмы были более-менее прикрыты и в самом деле очень сильно повысили противоторпедную живучесть, но ухудшили гидродинамику.
Замедлили ход.
Замедлили ход. Плюс поставили на него, наконец, зенитки. Потому что сначала-то у него были просто две 76-миллиметровые зенитки и 16 пулеметов. Потому что по меркам Первой мировой войны, ну, это отогнать самолет-разведчик. Этого вообще было достаточно. Ну или кто-нибудь там подлетит, гранату на палубу кинет рукой.
Гадёныш.
А ты ему раз пулемету.
Да.
И отогнал. А тут поставили наконец на него 102-миллиметровые, то есть 4-дюймовые универсальные пушки, которые могли работать как зенитки. И стали ставить башенные установки 40-миллиметровых пушек Марк 4 Пом-Пом. Их так звали за звук. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Это прям сам англичане видеозвукоподражание, так их обзывали пом-помами. И эти пушки были.
У них пускачи на тракторах называются пут-пут.
Пут-пут. Вот. Пут-пут. Толково. И эти пом-помы оказались полным дерьмом. Они работали очень плохо. Хуже них были зенитки только у японцев. Вместо того, чтобы купить бафорсы, как все.
Или какие-нибудь Эрликон.
Эрликон – это 20 мм, это более, более мелкого калибра. Нужно было купить 40-миллиметровые бафорсы и 20-миллиметровые эрликоны, как это все делали, и горе не знали, потому что были отличные зенитки, лучшие в мире.
Оказывается, их в Швейцарии делают. Да. Был в городе Цюрихе по ленинским местам, внезапно узнал, что там неподалеку эрликоны.
Надо же. Да, бафорс, кажется, шведский. Вот нужно было по лицензии их производить или прямо покупать, и горе бы не знали, как все. Угу. Чего вы выступаете?
Не надо кривляться.
Да, делай как надо, да. А не как
хотелось
лучше.
Хотелось как лучше, надо как положено, блин.
Пом-помы были полной дрянью, надо сказать. Они работали медленно, наводились плохо, ну вот так вот. Вот. Что характерно, как только уже в 30-е годы на них поставили, а уже после третьей крупной модернизации, 36-го года, когда на них поставили, наконец, очередную порцию пом-помов во время испытаний в Средиземном море, офицер зарядил по мирному городу из этого пом-пом-пома.
Неплохо.
Вот так получилось. Я говорю, с ними, с этим кораблем были постоянные проблемы. Постоянные. Уорспайт возглавлял Средиземноморскую эскадру. Там держал свой вымпел флагман. И, в общем, все было неплохо, пока, наконец, в 1939 году не случилась известная Вторая мировая война и не утопили линкор Royal Oak.
Королевский
Скапа-флоу. Мы об этом разговаривали, как Гюнтер Принт на подводной лодке прокрался в Скапа-флоу, несмотря на то, что его доблестный таксист осветил фарами, он не испугался, прорвался в Скапа-флоу и утопил там Royal Oak. После чего Уорспайт немедленно отозвали в состав флота Метрополии. И он ушел, потому что, как мы понимаем, в это время на Средиземном море все было еще в порядке, еще никто не воевал, Италия еще не успела вступить в войну, и вот Уорспайт уже в составе флота Метрополии. И первая его боевая операция – это эскорт конвоя HX-9 из Канады в Англию. Он и конвой Уорспайт возглавил и провел его вполне успешно. Ну, а в это время шла некая такая странная война, которая в 40-м году вдруг внезапно для всех прекратилась, и вдруг англичанам и французам пришлось воевать по-настоящему. И, в частности, пришлось участвовать в сражениях в Норвегии, потому что Норвегию-то немцы пытались захватить вполне себе, и более того, в конце концов, и захватили. Ну вот. А порт Нарвик, прошу прощения, был очень важной точкой в Норвегии, и немцы пытались его морским десантом, смешанным с сухопутной операцией, с двух сторон его взять. И вот морской десант-то англичане решили парировать. Угу. Для чего в Нарвик была прислана эскадра, куда входил в том числе и Уорспайт. Было два боя в Нарвикской бухте. Первый бой провели эсминцы, а вот к второму бою подключился Уорспайт. Почему? Потому что, во-первых, это почти зима, скажем так. Там были снежные заряды серьезные, плохая видимость. И поэтому после первого боя английские эсминцы доложили, что там стоят крейсера. А против крейсеров на эсминцах переть как-то глупо, и поэтому туда в этот фьорд ввели линкор целый. А там оказалось всего лишь 8 немецких эсминцев. И вот, естественно, этим эсминцам так наклали. Там, что интересно, англичане расщедрились и стали палить по ним из главного калибра. И довольно успешно попадали по этим эсминцам. Но ни один снаряд главного калибра там не взорвался. Эсминцы прошибало насквозь, после чего снаряды пролетали еще до километра и взрывались на берегу.
Обалдеть. А что ж там со взрывателями-то было?
Так они же рассчитаны на попадание в бронепояс. А там какой бронепояс? Там просто обычная конструкционная сталь. Это чудовищная дура, там, которая вылетает из ствола быстрее, чем пуля из винтовки Мосина. Только весит немного больше.
Обалдеть.
Она в борт эсминца попадает, пролетает насквозь. Ну, естественно, во все, что попало, она перемалывает. Просто фарш. Прошибает. А соседний борт летит километр, взрывается на берегу.
А стрелять под ватерлинию не пробовали?
Тем не менее, как бы то ни было, стреляли-то они хорошо, потому что все эсминцы немцев погибли, не осталось никого. Они, правда, успели, в силу того, что, опять же, это фьорд, довольно близко от берега, выкинуть десант. Угу. Правда, почти без вооружения, потому что все, что было на эсминцах, погибло. Ну, там, правда, не все эсминцы, собственно, утонули, часть из них, просто понимая, что ой-ой-ой, выбросились на берег. Ну, так или иначе, прекратили свое существование. Правда, там, конечно, английский эсминец «Эскимос», так называемого типа «трайбл», то есть племенного типа, он получил такое замечательное попадание, что ему оторвало нахрен нос и часть рубки. И он в таком состоянии смог доехать до дома, после чего его отремонтировали, и он снова воевал.
С новым носом.
С новым носом. Как известный астроном Тихо Браги.
А я не стал отстреливать.
И вот во время этого искрометного сражения «Хорспайт» стал первым линкором Второй мировой войны, который утопил подводную лодку. Потому что подводники все лютовали, а вот тут линкор слютовал при помощи своего гидросамолета «Фэйри Свордфиш», который запустили с катапульты. Свордфиш поднялся.
Рыба-меч.
Да, увидел подводную лодку и двумя бомбами ее утопил. Ю-64.
Ловко.
Потом висел до конца боя над фьордом и корректировал огонь, потому что из-за снежных зарядов там далеко не всегда было понятно вообще, куда стрелять. Вот, однако, сработали хорошо ребята.
Трубка 16, прицел 120,
да. Они там по рации сообщали, куда палить, и велся огонь. Словом, очень сильно не повезло немцам с этим «Ворспайтом», и он до конца апреля оставался где-то в тех или иных норвежских водах, бомбардировал наземные объекты немецкие, правда, в основном при помощи вспомогательных калибров, а потом его снова перевели на Средиземноморский фронт. Почему? Потому что было понятно, что Италия вот-вот вступит в войну, а у Италии был, вроде как, исходя из количества вымпелов, очень представительный флот, который на Средиземном море однозначно был сильнее английского, поэтому нужно было срочно чем-то усилять. Ну и вот «Ворспайт» должен был сказать свое веское слово.
Я помню, читал когда-то в молодости гражданина Пикуля, у него была книжка «Океанский патруль».
Была.
Там все время фигурировали немецкие персонажи, герои Крита и Нарвика, немецкие десантники, которые ловко на Крите высаживаются,
да.
Ловко в Нарвике, то есть Нарвик – это какая-то такая величина.
Там было очень сложное сражение в очень непростых погодных условиях, в непростой местности, ну и в конце концов, ну сначала у немцев там плохо все было, но потом они же его взяли в итоге. Сначала было все очень недорого, прямо скажем, так что там да. Ну и с Критом-то вообще, кстати говоря, из-за «Ворспайта» в том числе получилось все очень нездорово. Хотя Крит-то все равно взяли, но ценой таких потерь, что даже Гитлер охренел.
Еще пара таких Критов.
Да, и все. Так вот, как мы помним, в июне 40-го года Италия вступает в войну, «Ворспайт» в это время стоит в Александрии, и 7 июля адмирал Эндрю Каннингем, поднявший на «Ворспайте» вымпел как на флагмане, выступает в море для того, чтобы перехватить итальянскую эскадру, которая только что отэскортировала конвой в Ливию и возвращалась обратно. Причем эскадра была серьезная. Там шли два линкора, полноценных. Это был Конте де Кавур и Джулио Чезаре, будущий линкор Новороссийск.
Да. Это так. Юлий Цезарь, кто не в курсе.
Джулио Чезаре, он же Новороссийск. Вот 9 июля в 30 милях от пункта Стило, оно же недалеко, это, собственно говоря, Калабрия, иногда это называют сражение при Калабрии, иногда сражение при пункте Стило, совершилось первое эскадренное сражение Второй мировой войны. И надо сказать, вот тут-то Уорспайт показал свои пушки с самой вообще лучшей стороны. Недаром его там отмодернизировали, ему увеличили, как я уже говорил, на 10 градусов возможность подъема пушек. Его стало возможно перезаряжать при любом угле подъема. Скорострельность 2 выстрела в минуту такими снарядами.
Обалдеть.
Ну, по крайней мере, максимальное. Понятно, что так часто никому не нужно, но при необходимости, пожалуйста. А вот сражение было совершенно эпическое, потому что сначала, конечно, Уорспайт вступил в бой с Конте де Кавуром и Джулио Чезаре. И вот тут-то он совершил один из двух уникальных снайперских выстрелов вообще в линкорской истории. Он положил с движущегося корабля, то есть он сам двигался, по движущемуся кораблю попадание главным калибром с 24 километров. На чем сражение закончилось? Потому что он попал в Джулио Чезаре и так удачно, что он, во-первых, попал в основание трубы, после чего снаряд пошел вниз и взорвался под трубой в помещении ходовой части. После чего дым, вообще весь дым, который должен был выходить из трубы, стал засасывать обратно, и он пошел в машинное отделение. Там стало невозможно находиться вообще. После чего пришлось сворачиваться и уходить, а вместе с Джулио Чезаре, естественно, ушли силы его прикрытия, то есть приписанные к нему эсминцы и крейсера. Остался один Конте де Кавур, которому как-то тоже сильно плохело, и он тоже уехал.
А что я тут один-то, да?
Да. Шарнхорст примерно так же попал в авианосец Глориус, примерно в таких же условиях, с такой же дистанцией. Ну, вот линкор по линкору, вот 24 километра в движении, один по-другому.
Обалдеть.
Толково зарядили англичане вообще, что тут говорить.
А они увидели? А 24 километра – это за горизонтом?
Это за горизонтом, конечно, это наводилось при помощи гидросамолета, естественно. Угу. Там гидросамолет, радар работал, в общем, это, ну, это как сейчас там из винтовки стреляют на 4,5 километра, вот это гораздо сложнее.
В глаз попал.
Я гораздо сложнее, я вас уверяю, потому что это же, во-первых, а, 24 километра, б, несколько больше дура стреляет.
На ходу.
Плюс все эти суперснайперские винтовки, выстрелы из винтовки – это с подставки по неподвижной мишени всегда, а тут на ходу. Одним ударом убили 100 итальянских моряков при взрыве. Но, однако, Джулио Чезаре только повредили, а по-прежнему итальянский флот был гораздо сильнее, чем средиземноморская эскадра англичан. И вот это дело решили исправить дерзким налетом. Для чего выписали авианосец «Илластриус». Это был совершенно уникальный рейд этого авианосца «Илластриус». Я как-то про него даже статью большую писал, просто интересно очень было самому разобраться, потому что это была репетиция Перл-Харбора, потому что один авианосец «Илластриус» должен был накрыть весь, по крайней мере, основные ударные силы итальянского флота в суперзащищенной базе на Таранто в Южной Италии. И что характерно, он так и сделал. То есть разобраться с ним в походе не смогли, ну просто потому, что он очень сильно был прикрыт этими двумя линкорами, и итальянцы, видимо, побоялись связаться, имея в виду, что такое количество зенитных орудий там стоит, столько зенитных прожекторов, что что этот авианосец сделает. Однако ничего похожего. 23 торпедоносца Swordfish ночью проникли в гавань и повредили 5 кораблей. Причем Конте де Кавур так до конца войны больше уже в сражениях не участвовал, потому что его фактически полностью вывели из строя. В общем, что такое Swordfish? Swordfish – это биплан.
Рыба-меч.
Да. Его называли летчики просто кошелка, потому что он был омерзителен. Но это же, по сути дела, самолет Первой мировой войны. Угу. Это биплан, очень тихоходный, хрену, конечно.
Немедленно вспоминается советский автомобиль грузинского производства Колхида. Среди водителей назывался исключительно Панихида.
Вот. В общем, на эту кошелку было без слез не взглянуть, однако это один из самых результативных торпедоносцев Второй мировой войны вообще, потому что Бисмарка, между прочим, лишил хода именно Свордфиш в итоге. Говорят, они так медленно летали, что современные взрыватели, которые были рассчитаны на современные самолеты, просто не успевали взводиться. Поэтому все взрывалось у них за кормой, у этих самолетиков.
Хорошие.
Вот. Ну, это в самом деле. Невозможно на него смотреть, что это серьезно, Вторая мировая война, и вот на этом воевали. Да, воевали.
Биплан, это который с четырьмя крыльями. Да.
Хороший. Собственно, строго говоря, с двумя.
Да, да.
Но так, конечно, с четырьмя. Да, причем, что характерно, этих свордфишей во время похода потеряли больше, чем во время операции. Потому что они регулярно взлетали для патрулирования, там плохо садились, сталкивались, ломались. И вот во время операции, по-моему, 3 самолета потеряли, а пока шли 4. Словом, это была совершенно уникальная операция. Именно после этого японцы решили, что в самом деле можно атаковать Перл-Харбор. Только уже не одним авианосцем, а всеми, которые удастся привлечь. Может, лучше получится. Получилось гораздо лучше. В январе 1941 года Уорспайт получил попадание итальянской бомбы с бомбардировщика, но это были легкие повреждения, даже если не ошибаюсь, его не стали специально уводить в ремонт. А вот на мой день рождения, 29 марта 1941 года, Уорспайт принимает участие в еще одном эпическом сражении у мыса Матапан в Средиземном море. Это, конечно, было для итальянцев, ну, вот это была такая точка перелома вообще всей военно-морской истории в Средиземном море. Для итальянцев уж точно совершенно это было что-то вроде атолла Мидуэй. То есть такой перелом, после которого итальянцы вообще на полгода впали в ступор и вообще ничего не делали на Средиземном море в смысле военно-морских операций. Угу. Было вот что. 3 тяжелых итальянских крейсера, а именно Поло, Зара и Фьюме, шли вместе с другими силами флота, их преследовали английские крейсера. И вот они подошли к итальянскому линкору, после чего 2 английских крейсера, естественно, немедленно сдернули, потому что, ну как же так, сейчас же плохо будет. Они ступили, но тут же немедленно навели самолеты с авианосцев. И самолеты, прилетев, очень тяжело повредили тяжелый крейсер Поло. Это крейсера типа «Зара» итальянские. Он лишился, ну, по крайней мере, полного хода, и чтобы как-то ему помочь, за ним послали, собственно говоря, крейсер «Зара» и крейсер «Фьюме», которые его догнали. Да, еще несколько эсминцев. Должны были его прикрыть, помочь починиться, если что, взять на буксир и отвезти. А самолетов-то сообщили на Уорспайт, что там итальянские крейсера. И после чего линкоры полностью погасили все освещение, включили радары и ночью пошли в сторону итальянских крейсеров. А так как у них было полностью погашено все освещение, и ночь итальянцы, не имевшие серьезных радаров, их просто не заметили. И вот 2 линкора Valiant, три линкора Valiant, Берем и Уорспайт подошли к группе крейсеров на 3,5 километра ночью, после чего врубили миллионы свечевые прожектора все вместе. А что такое 3,5 километра? Это в упор. После чего все 3 крейсера и 1 эсминец утопили в течение 15 буквально минут.
Обалдеть.
То есть их просто изрешетили, переработали на фарш, то есть там чудовищные людские жертвы и 3 крейсера на дне. Причем тяжелых, хороших крейсеров.
Это маневр, да.
Я в чем представляю себе, что испытали итальянцы, когда там 3,5 миллиона свечевых прожектора ночью зажигаются. Ты же понимаешь, что это финиш.
У нас в советской армии с торца взлетной полосы такие прожектора на грузовиках стояли. Ну, не такие, но хорошие. на взлетную полосу светить. Мама, не горюй. Он, по-моему, километров на 70 светит. О, я не знаю. С ног сшибает, если рядом стоять.
Так точно. Ну, а дальше за прожектором разработали пушки 381 мм в количестве 24 штук.
Балдеть.
Вот. Ну и, конечно, все. Крейсера прекратили свое существование. Причем, что характерно, дайверы туда ныряют.
Угу.
А, батискафы там плавают, это очень модно.
Батискаф Бобёр-1.
Да, батискаф Бобёр-1 доложил, что часть крейсеров даже не развернули пушки с походного положения.
Не успеешь, что ли?
Ну, во-первых, не успеешь.
Во-первых, все спали.
А во-вторых, нет, они спасали Полу, никто не спал. Там все занимались, там прикидывали, как его там буксировать, чинить, что там, что с ним делать. Короче говоря, вот так вот. Комбинированная операция авианосца и линкора оказалась очень полезной. Повторюсь, итальянцы полгода потом вообще ничего не предпринимали. То есть сначала ужас, который учинили на Таранто, потом мыс Матопан и все. То есть на этом флот, в общем, действие прекратил надолго. И вот 21 апреля, воспользовавшись таким благорастворением воздуха, в 41 году Уорспайт атакует порт Триполи. Обстреливает его, обстреливает серьезно, правда, конечно, собственно, целям-то они серьезных повреждений и не нанесли. Хотя, повторюсь, грохота и дыма было очень много. Донесли, правда, что уничтожено все.
Угу.
Ну, как обычно.
Как обычно.
Да. Да. Вот что. Герои Нарвика стали высаживаться на Крит. Немцы.
Угу.
И Уорспайт использовали в качестве плавучей точки ПВО. Потому что к тому времени на нем уже стоял изрядно зениток. Сразу забегая вперед, скажу, не столько, сколько после модернизации в 43-м году. Не столько. Но все равно много. Там у них эти самые стояли эти помпомы в изрядном количестве и вплоть до зенитных пулеметов. Короче говоря, а сам он бронированный, то есть его фиг утопишь так просто.
Uh-huh.
Ну, естественно, тут же на него напала Люфтваффе. Потому что на кого же еще? И дали несколько попаданий. В частности, 250-килограммовую бомбу на него уронили, вывели из строя одну зенитную точку и одну 152-миллиметровую пушку попаданием. Убили 38 человек.
Ого.
После чего Уорспайт вынужден был уходить своим ходом до Александрии. И выяснилось, что в Александрии-то его починить невозможно. То есть, да, его можно залатать. Но его же требовалось полностью восстановить, а он, посмотри-ка, сколько он уже времени воюет, причем напряженно воюет. Два, по крайней мере, больших морских сражения, одно маленькое, если считать сражение в Нарвике маленьким. То есть это износ механизмов, это расстрел лейнеров стволов главного калибра, это пробоины так или иначе. Ну, в общем, нужно было его чинить. Но представь себе, что он оказался в Средиземном море-то заперт. Итальянцам-то, конечно, они наклали. И из Гибралтара выйти, учитывая, что англичане контролируют, проблем никаких. Но дальше ты окажешься в Атлантике. А там немецкие подводные лодки, самолеты, мины. И, в общем, в Англию идти было невозможно. И Уорспайтом решили не рисковать, его отправили в Америку.
Вопрос от тупых. А вот стволы пушечные, в них еще один ствол закладывают.
Да,
то есть
да.
Меняют внутренности, да?
Да, ну целиком его менять это очень дорого. Довольно быстро сообразили, что такую штуку целиком менять, этого вообще денег никаких не хватит.
Ну, внутри-то тоже, наверное, дорого, но дешевле.
Гораздо дешевле, гораздо. Там или намотка проволочная была изнутри под большим давлением, то есть ее просто потом вынимали целиком, или линера, то есть туда второй ствол был вставлен фактически.
Какие непростые технологические решения, даже непонятно. Ну, это... Я как старый токарь не понимаю.
Ну это вообще, конечно, эта пушка, она кажется, ну пушка и пушка, господи, вот смотришь даже у Авроры, там 152 мм, самый страшный зверь на ней, как говорили офицеры, служившие на Авроре, что от океанского лайнера крейсера типа Паллада отличаются малым ходом и несколькими 6-дюймовыми пушками. То есть ездит мало, ездит медленно, несколько пушек есть. Так вот, даже этот ствол-то это на самом деле чудо инженерной мысли. Так просто его не попробуй сделай. А уж я молчу, ствол главного калибра линкора, вот там типа 343, даже 305 мм, я уж молчу про 380.
Угу.
Вот это нужно, чтобы была школа постройки таких стволов, начиная с литья чугунных пушек.
Это же сама отливка.
Да, сколько это, просто. Сколько это стоит, как это сделать. Потом это же нужно все растачивать изнутри. Причем точно растачивать, прецизионно.
Не представляю, при такой длине ствола, как это вообще делается. Я даже винтовки-то с трудом понимаю, как делают так хорошо.
Есть хорошие фотографии этих самых цехов, где занимались пушечными стволами такого размера. Это что-то такое. Короче говоря, всем, кто пишет фантастические романы и снимает фантастические фильмы про всякое, вот нужно обязательно смотреть эти фотки и смотреть, как выглядит реально фантастическая машинерия для вдохновения, потому что вы такого даже представить себе не можете, то есть у вас просто не хватит фантазии, чтобы представить себе, какого размера там механизмы и что они вообще могут сделать. То есть для фантастики умножьте все это на 10, приделать термоядерный реактор, и вот вам готовый сеттинг. Но это мы отвлеклись. Пришлось его усылать в Америку через Суэцкий канал, ага, через Индийский океан, обалдеть, через Красное море в Индийский океан, потом мимо Филиппин, по Тихому океану в США.
В Сан-Диего.
Да, да, его услали туда чиниться как следует. Я, правда, не помню, в Сан-Диего ли. Ну, короче говоря, на западное побережье. Не на восточное побережье, где лучшие рэперы, а на западное побережье. 11 августа он доехал до места ремонта, и там ему поставили дополнительное зенитное вооружение, новые хорошие американские радары. В общем, американцы его обслужили по полной. В общем, вдохнули в Гранд-Леди новую жизнь фактически. После чего он убыл из Америки в Австралию и в марте 1942 года присоединился к Восточному флоту. И дальше начинается его эпопея в Индийском океане. Представляешь, он уже в Индийском океане сейчас воевать будет. Вот он только что воевал, вот только что буквально он воевал. Где он воевал? В Северном море. А теперь он уже в Индийском океане. Там тепло, хорошо.
Угу. Все в шортах.
Да. И, кстати говоря, новый адмирал им командовал. Командовал им Джеймс Сомервиль, как раз командующий Восточным флотом. А Джеймс Сомервиль был прекрасен тем, что это бывший капитан Ворспайтер. Да, то есть он оказался на старом знакомом корабле. И тут-то, конечно, все было очень нездорово, потому что у японцев было тотальное превосходство в смысле авианосцев, и они прямо, скажем, на волне успехов против американцев, то только что прогремел буквально Пёрл-Харбор, были окрылены буквально своими победами. И пришлось срочно уходить на Мальдивские острова. Стояли они на Цейлоне сначала, Восточный флот. Потом пришлось уходить на Мальдивские острова, потому что, по данным разведки, на Цейлон готовился большой налет. И, кстати говоря, это было абсолютно правда. Готовился, как мы теперь знаем. О, японцы!
А на Мальдивских островах есть хорошие эти бухты, гавани?
Есть. Самое главное, что туда не готовился удар. Они тайно свалили, японцы не смогли это вскрыть. Но, правда, потом, конечно, как мы знаем, японцы утопили изрядное количество английских кораблей, включая первый ранг, и 4 апреля Warspite должен был перехватить японскую авианосную эскадру. То есть ночью должен был подойти на расстояние выстрела и всех их перетопить, но не получилось, он просто их не нашел. А днем против авианосцев действовать нельзя просто, потому что его бы утопили. В свою очередь. То есть там идея была в том, что он, как вот здорово было у мыса Батапан, ночью подкрадется, используя шикарные американские радары, лучшие в мире на тот момент.
Крадется.
Крадется. Крадется. Warspite крадется. И там с 3 километров как даст, и так как авианосцы никак не бронированы, всех их черта утопит. Не нашел. То есть повезло и тем, и этим. То есть они просто никак не встретились. И вот в 1942 году, чтобы зря он не простаивал, американцы использовали Warspite в операции «Стаб».
Немедленно вспоминается анекдот, знаешь, как корабль у причала, капитан стоит на мостике, трубку курит, мимо бомж идет. «Слышь, капитан, ты чё, матросы тебе не нужны?» «Нет». «Может, кочегар нужен?» «Нет». «Может, кок?» «Нет». «Ну, старпом?» Нет. Повезло тебе, сука, я б тебе наработал.
Я вспомнил анекдот про «Я люблю тебя, Юнга», но пока не буду его рассказывать. Так вот,
Штаб.
Да, укол. Это в самом деле был укол, потому что это была отвлекающая десантная операция на Андаманские острова.
Операция Пырялова.
Пырок. Маленький пырок. Высадка на Андаманские острова – это был отвлекающий маневр, потому что главный удар американцы наносили по Гуадалканалу.
А где Гуадалканал?
Это Соломоновы острова.
Страшно.
Ужасные Соломоновы острова.
Любой белый в будний день может расправиться с сотней черномазых.
А по воскресеньям?
А по выходным с двумя.
И, кстати говоря, операция под прикрытием Warspite прошла более чем успешно, потому что как только что-нибудь на берегу в зоне досягаемости его пушек пыталось сопротивляться, оно сразу ластиком буквально стиралось с лица мироздания, потому что ничего на берегу в принципе не может сопротивляться пускам такого размера. А там тебе полный набор. Все-таки 152 мм есть для каких-то целей, которые поближе и слабее защищены. Если далеко и посильнее защищены, вот только, пожалуйста, скорректируйте с берега огонь. Там вам прилетит чемодан 381 мм, и все проблемы решены. На выбор бронебойный, фугасный.
152 на всякий случай – это добротная гаубица.
Это самое большое, что есть вообще на суше.
Ну, 203 – это, ну,
это резерв ставки Верховного Главнокомандования.
Да. Жуткие на гусеницах, а тут 380. Охереть.
Ну, корабль, он еще в парусную эпоху этим делом очень сильно впечатлял. Самый страшный калибр, ну, опять же, кроме осадной специальной артиллерии, самый страшный калибр, который был, это 12 фунтов в эпоху парусов и ядер. 12 фунтов – это самая легкая пушка на деревянном линкоре.
Угу.
Самая маленькая, легкая, фактически пистолет.
Так-так, и что?
Дальше 24 фунта, 32 и даже иногда 46 фунтов.
Натерпелись, я чувствую, на Андаманских островах-то.
Да. Получилось исключительно удачно. И десант на Гуадалканал удался, вся операция, и на Андаманских островах операция «Стаб» прошла с успехом. Японцев отвлекли в самом деле. И опять же, чтобы он даром не пропадал, в сентябре его перевели на Мадагаскар, где он прикрывал высадку союзников. Потому что Мадагаскар-то был французский.
Угу.
Под управлением правительства Виши. А значит, его можно было на законном основании отнять себе. Что и сделали.
Молодцы.
После операции на Мадагаскаре, которая тоже прошла вполне себе, Warspite перевели в Дурбан, в Южную Африку для текущего ремонта, после чего он отправился домой в Англию. И вот когда он оказался в Англии, выяснилось, что он прошел еще бы немножко и 170 тысяч морских миль с начала войны, что составляет 7 обхватов экватора.
Охренеть. Жизнь-то побросала,
а? Да не то слово. А, такая искрометная одиссея у него была. Вот в июне 43-го года Warspite возвращается на Средиземное море. Вот там его крепко держало. Сначала он приходит в Гибралтар, потом переходит в Александрию, где начинается активная подготовка к высадке союзников на Сицилии. Потому что Сицилию нужно было срочно спасать от Муссолини.
Угу.
И возвращать туда мафиози.
Они там сидели, ждали. К ним сразу подключились. Это первейшие союзники этих, как их, американцев. У них это отлично в американской литературе освещено.
Ну, там, конечно, отлично. Я это плотно исследовал. Там у них очень много басен. Очень много басен в силу того, что сицилийские мафиози рассказывают, что это мы освободили Сицилию, а американцы нам немножко помогли.
Само собой. Чуть-чуть. Ну, там даже в примитивном вся мафия сосредоточена, если вот эта Сицилия, она треугольная, да, то она вот тут, на западном побережье, где Палермы и всякие такие, а вот на этих краях ее нет вообще. Ну, то есть присутствует, но представлено очень.
Я слушал душещипательные легенды, как там главнокомандующий на танке ездил на поклон к Дону. Спрашивал разрешение, можно тут немножко...
Разрешите высадиться?
Чуть-чуть вы.
Попробуйте. Целую руку, блин.
И только там персень там-то. Дон Корлеоне. Высаживайтесь. Словом, Сицилию. На 17 июля линкор должен был бомбардировать местечко, откуда родом, видимо, комиссар Катанья, потому что местечко так называется – Катанья. Однако, вот так, тут у него очередной раз заклинило рулевое управление. Он просто не смог выйти на позиции.
Диверсия какая-то, да, вообще. Это было столько чинили. Что ж там такое было?
Я же говорю, такое ощущение, что вредный
дух. Может, это какой-то конструктивный недостаток, или они все одинаковые были, те рулили, а этот не мог?
Да. Ну уж чего-чего. Они, конечно, внешне отличаются все. Там нет ни одного одинакового однотипного корабля. Они и по размерам чуть-чуть разные. А Warspite, если посмотреть на все корабли типа Queen Elizabeth, сразу отличите. У всех такая очень классическая английская мачта, вокруг которой располагается боевая рубка. А у Warspite вместо этой вот... Там такой целый дом, целая башня, башнеподобная надстройка. С окошками, со всеми делами, ну, как будто такой домик поставлен.
Угу.
Это не узнать невозможно. Вот видите силуэт такой, сразу понимаете, это оно.
Угу.
Вот, а сверху, как у определителя Второй мировой войны для самолетов, было сказано, что не перепутайте с японским Нагата, сверху очень похож, не киньте бомбу в своих.
Не дай бог.
Да-да-да, вас же накажут. Словом, ничего не вышло, и 18 июля Warspite возвращается на Мальту. Кстати говоря, с Мальтой у него там вообще очень много чего было связано. А в сентябре это 43-го года и Valiant, и Warspite должны были обстреливать итальянские фашистские батареи в районе Реджио. Что и было. После чего его перевели в Салерно. Он должен был прикрывать высадку союзников в Салерно, и тут-то на него опять напала Люфтваффе. Дело в том, что к тому времени немцы разработали и активно применяли по особо защищенным целям, особенно подвижным, то есть сразу понятно, по боевым кораблям, управляемые бомбы Фриц Х весом 1400 килограмм с боезарядом, по-моему, 350 килограмм.
А что там столько весело? Зачем?
Ну как, это управляемая бомба.
Это... Ну, получается, 1100 килограмм – это что, управление, что ли?
Управление, всякие лонжероны, а опять же бронебойный наконечник, потому что бронебойный-то он должен быть тяжелый и железный, даже стальной, закаленный, чтобы оно рвануло не снаружи.
А как оно управлялось, если телевизор
по радио? Не было? По радио управлялось, там стояло на тот момент супер продвинутая радиосистема, которая подавала управляющие сигналы на рули, на воздушные. Самолет Дорнье 217 разгонялся, сбрасывал эту бомбу, она планировала, но самое главное, что планирующая. Где-то на 3,5 километра ее сверху наводили по радио.
Ну, то есть это правее, вертикально.
Нет, а именно, что планировала и могла скорректировать курс.
Да, да. Как Птурс, короче.
Да, и причем она разгонялась до 760 миль в час. То есть там удар такой получался, вообще караул.
Хорошая. Фриц Икс.
Фриц Икс. Да, этот Фриц Икс.
Прикольно фашистственно изобретали.
Да, да. Ну, представляешь, что это в то время...
Сумрачный тефтон.
Управляемая бомба авиа. Ой-ой-ой. Причем именно там без всякого проводка, который не тянется, а натурально по радио.
И даже толковый камикадзе в ней не сидел.
Нет, сидел толковый немец в монокле за бомбовым прицелом и управлял бомбой правее и левее. Warspite увернулся от двух таких бомб. А третья в него попала.
И?
Я прошибла его между задней башней Х, там у него первая воздушная башня X, вторая Y. Вот за башней это влетела бомба, пробила его насквозь и в районе днища рванула, вырвав 6 метров брони вниз. Просто вот так. Линкор набрал 5000 тонн воды после этого.
Обалдеть.
Вот. Однако системы непотопляемости были такие, что он не утонул. То есть его выровняли, смогли завести какие-то парусиновые заплатки туда, включить помпы и уйти на Мальту.
Вот это попали, так попали.
То есть, когда смотришь фотографии его из мальтийского этого порта, куда он заходит, у него вообще не видно надводного борта почти. Там вот, значит, идет вся эта дура гигантская совершенно, у него торчит вспомогательный калибр пушки, и вот так вот вода. То есть, он погружен почти как монитор, полупогруженная плавучая батарея.
Чудом. Но это, да, видимо, он воды специально набрал.
Естественно, это контрастопление. Да, чтобы он не сел на корму, не перевернулся, сразу стали топить нос одновременно. Чтобы он погружался равномерно, использовали это время для того, чтобы
люди, вообще
закрыть пробоину и врубить помпы по максимуму. Словом, его потом буксировали в Гибралтар, именно чтобы буксировали, сам он не мог двигаться, просто потому что у него вышибло один из котлов. Да, кстати, во время ремонта, модернизации 30-х годов, забыл сказать, очень важно, ему вместо 24 котлов установили 6 котлов гораздо лучшей производительности. И вот у него 11 котлов просто прекратил существование.
Ага.
Вот, его отволокли на буксире в Гибралтар, потом его вернули в Росайт, в Шотландию, где он постоянно ремонтировал. Собственно, его домик там был в Росайте с Первой мировой войны. Он там в домике оказался, и его там отремонтировали. Правда, закрыть 6-метровую пробоину оказалось невозможно. Ее, ну, сталью, броней какой-то.
Это борт уже
это
так разодрано, днище, да?
Да, его закрыли бетонной пробкой. Он так до конца своей карьеры с бетонной затычкой и ездил. И ввести в строй котел так и не смогли. Решили, что ну он нафиг, пускай так
будет. Крепко, да. Надежная немецкая бомба была.
Да. Но это тоже ничего оказался. Что характерно, если попали бы все три бомбы, которые в него кинули, он бы точно утоп. Но смогли увернуться от двух. Да,
видимо, плохо наводил.
На корабле. Ну, все-таки это же не телевизионное наведение,
да,
как
да,
сейчас.
Да.
Это все-таки все равно, это человек глазом смотрит, пускай в оптику, только там это. Про В или В.
Жойстиком.
Да. Во время ремонта с него удалили все 152-мм пушки. Имелось в виду, что оно уже не пригодится. Потому что готовили-то Warspite вполне к вполне конкретной задаче. Потому что у нас на носу 44-й год. И что, на носу операция «Оверлорд». Союзники наконец-то собрались открывать второй фронт. Вот уже сколько? Уж 42-го года они обещали. Вот теперь точно откроем.
Угу.
Нет-нет, вот теперь
вот, уже, вот,
уже вот. Вот точно.
Начинайте операцию «Багратион» пораньше.
Пораньше. Да, да. И вот пришлось открывать, им все-таки уже пришлось открывать второй фронт, потому что, ну, во-первых, просто неприлично, а джентльмены, которые дали слово, не выполнили его, что это за джентльмены такие. А ну, маленьким-маленьким довеском к этому самому важному вообще поводу было то, что если они не откроют второй фронт, советские танки остановятся на берегу Ла-Манша.
В Лиссабоне.
В Лиссабоне и везде они остановятся. Да. То есть нужно срочно
что-то. Или не остановятся.
Нужно срочно что-то предпринимать. Срочно. Но это, конечно, мы понимаем, не самый далеко важный повод. Самая важная причина слова джентльмен. Да, кстати, после Фрица Икс, башня Икс. У Warspite так и не пришла в нормальное состояние, ее тоже не стали устанавливать. Собственно, 6 июня 1944 года в 5 утра Warspite дал сигнал к началу высадки. Он бахнул из 6 пушек главного калибра по немецким береговым укреплениям. Собственно, был первый линкор, который открыл огонь по немцам. И оттуда как раз происходит самая знаменитая фотография. Из этого дня Д, это как раз линкор Warspite ведет огонь по немецким береговым укреплениям. И если присмотреться внимательно, у него как раз задняя башня с орудиями в походном положении. Не развернута она в сторону врага, угу. Не работает. Это как раз следствие знакомства с Дорнье и Фрицем.
Я там был возле этой Амахи-Бич. Больше всего меня там порадовали. Ну, там эти капониры с пушками, все серьезно, конечно, но больше всего меня удивили минометные гнезда. Там бетонные ямы, они закрыты, то есть, ну, короче, как канализационный люк.
Да.
Вот так же вот закрыто сверху отверстие, а внизу миномет, который плюется из этой маленькой дырочки, а все остальное закрыто, запрятано. И несмотря на то, что он там где-то, он же наверху, то есть пляж там внизу,
да.
А оно наверху так ловко запрятано. Фашисты хитрые были, блин.
Ну вот, однако.
Но это им не помогло.
Не помогло, потому что, ну, например, по Амахи-Бич тоже Warspite стрелял. Там 380 мм, оно любую эту бетонную, любой бетонный колпак он разнесет просто к чертовой матери. Причем даже если не разнесет, все, кто будут внутри сидеть, просто охренеют от произведенного впечатления. Да, ну сначала он...
Не открывай, пусть горят.
Да, он... не стреляй, пусть горят. Don't shoot, let them burn. Сначала он стрелял в Виллервилле, причем с 24 километров он по немцам бил. Его там корректировали, и он отличненько накрывал батареи. Вот. И расстрелял он за день 300 снарядов по немцам главного калибра, после чего его снаряды кончились. Он уплыл в Портсмут, перезарядился, 9 июня вернулся, и как раз на участке Юта и Голд он работал. Вот, а 12 июня он снова, то есть опять расстрелял весь боезапас, там, правда, уже было больше, чем 300 снарядов, и его вернули в Портсмут и собрались его перезаряжать, но тут выяснилось, что у него полностью сношены линера. То есть стрелять он больше просто не может, ему нужно менять линера.
Плохо попадает. Да?
Ну все, он уже не будет вообще попадать никак, потому что он плеваться будет. А, кстати, он будет не просто плеваться, а еще и портить основной ствол. И если что, менять пушку целиком, это ой-ой-ой. Лейнер – это одно дело, а пушку – совсем другое. И его отправили опять в Росайт, в домик, и он стал первым линкором, который прошел через Дуврский пролив, потому что немецкие береговые батареи больше не работали. Но там была донная мина.
Она нашла героя.
Которая шарахнула под Ворспайтом и оторвала ему один из винтов.
Охренеть.
Вот так он до конца войны с тремя винтами плавал. Без одного котла, без одной башни и с пробкой в жопе, с бетонной. Скорость у него упала до 15 узлов. Из-за проблемы с рулевым приводом были известны вопросы к маневренности. И он, в общем, рассматривался только как береговая батарея, плавучая батарея. Больше он делать ничего не мог, но это он делать мог отлично, потому что 25 августа он пришел к Бресту и подавил береговые укрепления немцев.
Ага. Брест – это французский.
Да, не наш, туда бы вот только в белорусский линкор может приплыть, да, к Бресту.
Через Белорусское море.
Да.
В этом Бресте он, наверное, Брест, правильно, там живут брестские курицы, которых французы готовят специальным образом, отменные курицы, я вам доложу. Можно посмотреть ролик Хестона Блюменталя, как он готовит брестских куриц, там, макая в лед, в кипяток, отвал башки, сволота, что только не придумает. Да, извините.
Ну вот, 25 августа он участвовал в прикрытии высадки в Бресте, уничтожил береговые батареи, потому что, опять же, 15 узлов 15 узлами, а 6 пушек 381 мм, это 6 пушек 381 мм, ну, никуда не денешься. А, по-моему, 5 сентября он оказался в районе Гавра и там тоже дал немцам прокуриться как следует. После чего бомбардировал немецкие войска в районе Шельде около Антверпена и 1 ноября обстреливал береговые укрепления на острове Валихерн, ну, там же, неподалеку. И, собственно, это были последние залпы, которые произвел Ворспайт во Второй мировой войне и в своей карьере, потому что у него очередной раз кончился боезапас, были полностью изношены стволы, ну, чтобы понимать, ресурс Лейнера – это выстрелов 300, не больше, скорее меньше, я бы сейчас 300 я загнул и сделал очень сильный комплимент британской металлургии. Вот. Известны и по 150, и по 200 ресурсы, но я говорю, 300, видимо, это какой-то такой предел. Поэтому там вот два боезапаса корабль выстреливает, и линера нужно менять. Вот, все, отвезли его обратно в Росайт, и он, в общем, его даже не стали ремонтировать. Угу. Потому что стало понятно, что война уже вот-вот кончится, на море уже...
Сразу начали пить.
На море уже точно ничего не произойдет, и все. 1 февраля 1946 года его поставили в Спитхеде на прикол, ну и дальше начался вопрос, а что с ним делать. Потому что это 30 лет боевой карьеры. Это просто поколение, полтора поколения офицеров и моряков. Там прошло службу, там половина адмиралов, которые есть, на нем служили.
Отметились, да?
15 боевых наград. Первая мировая война, вся Вторая мировая война, ну, за изъятием последнего года, 45-го, ну, собственно, а с кем там был на море-то воевать уже в это время?
Пробка в жопе.
Пробка, да. Вот, то есть, из него нужно музей делать, но, да. Однако, у англичан просто не было денег в это время, потому что английская экономика была изуродована фактически Второй мировой войной, и его продали в 46-м году на металлолом.
Обидно.
Вот. Если посмотреть на хронику, там натуральные адмиралы прям рыдают.
Еще бы.
Там такие мужики такие, там лет там 55-60.
Тут машину-то продаешь.
Да, жалко.
Одно расстройство, да. А тут это ж, я не знаю, живое существо.
И вот 19 апреля 47 года его из Портсмута потащили в Клайд, в Шотландию, на разделку. Ну, в Портсмуте с него сняли всю артиллерию, естественно. И уже, собственно, железную коробку повели разделывать. И 19 апреля около южной оконечности Корнуолл он попал в шторм, оборвал тросы и самостоятельно выбросился на миль.
Блин.
Около Каден-Пойнта. Причем сначала обрадовались, что аномально высокий прилив, сейчас его смели да снимет, но его смели сняло и посадил на другую еще крепче. Это называется место Пуссия Кейв. А, Коув, прошу прощения. Пруссия Коув. Там до сих пор стоит мачта. Кусок мачты от Ворспайта.
Ага.
Почему Пруссия, понятия не имею. В 50-м году его попытались снять, пригнали туда, как англичане сами говорят, это была самая большая спасательная операция в британских водах вообще. Туда пригнали какое-то невероятное количество буксиров, но закончилось все тем, что, ну да, его протащили его где-то около 40 метров, вот, после чего один из буксиров намотал себе трос на винт и едва сам не сел на мель, его пришлось спасать самого в итоге. То есть решили, ну он нафиг, короче говоря, он очень не хочет. И его до 55 года распиливали на металл прямо там на мели. Вот. Что характерно, распилить его до конца так и не смогли.
Надо было сразу в Бангладеш везти.
Его распилить так и не смогли. Во время очередного очень сильного шторма в прилив остатки корабля снялись самостоятельно с мели и утонули где-то. Он просто исчез в один день.
Ага.
Я думаю, все-таки какой-то там у него внутри дух сидел. Да. Я, конечно, атеист.
Духовитый был, духовитый, да.
А вот осталось от него кусок мачты стоит, и в деревушке Лаворн, в пабе Уинг, табличка с борта с названием. Можно, кто будет в Англии, пойти там выпить Гиннесса. Вот. Ну или можно сесть за виртуальные штурвалы World of Warships и показать, что Old Grand Lady еще может что-нибудь сделать.
Круто. Вот это да. Вот это боевой путь.
Вот он, собственно говоря.
Вот это люди, блин.
А на сегодня все.